Дороги к свободе. У микрофона Виталий Портников. Апрель-май – это всегда время, когда в Украине вспоминают о Чернобыле, об аварии на атомной электростанции. Насколько уроки Чернобыля, в принципе, можно считать усвоенными в наше время, после того, как произошли другие техногенные катастрофы? Об этом мы поговорим с бывшим главным инженером Чернобыльской атомной электростанции Николаем Штейнбергом. Здравствуйте, Николай Александрович. Вы вообще считаете, что если бы в то время были другие, скажем так, другой политический режим, другое представление о том, как ликвидируются подобные катастрофы, что можно было бы сделать больше и что не были бы такими тяжелыми последствия этой катастрофы? Или все же это была такая первая авария вообще для мира, и мало кто представлял себе, как с такого рода трагедиями бороться?
Я бы это делал так, что был бы другой режим, может быть, не состоялась бы авария. Но с точки зрения ликвидации, никакой другой режим с такой эффективностью не справился бы.
Именно потому, что можно было все организовать вот так вот административным путем?
Конечно.
А почему тогда были такие претензии к украинскому руководству из Москвы? Я помню, что тогда говорили, что именно это руководство Украины не справилось со своими задачами.
Это, в общем, правильный подход. Это был тот режим. Любая вертикаль власти, она же отрезает, в принципе, способность человека самостоятельно думать и самостоятельно принимать решения. Потому что все ждут, когда скажут вверх. И в этом отношении целый ряд ошибок здесь было допущено. И поэтому и вся централизация в итоге по управлению аварией, управлению, так сказать, ликвидацией, она вся перешла в реальную вертикаль власти снизу доверху.
А вот все-таки поясните мне, почему вы говорите, что если бы был другой режим, то могло бы не произойти аварии?
С точки зрения техники, возможно, и сложно было бы исключить некоторые вещи, но они были понятны, они были известны, ничего нового не было. То есть все причины, которые привели к аварии с точки зрения технических аспектов, они были известны. И в этом скрыта вся проблема того режима. Она не может взорваться.
Потому что не может.
Потому что не может. Во-вторых, ну мало ли что они говорят. Мы так решили. Мы считаем, что у нас человек непогрешимый. Набор вот этих клише, которые он не на уровне пропагандистских режимов, он же прописан был во всех документах, во всех взаимоотношениях. Когда нет конкуренции мысли, а в данном случае не было совершенно жесткой вертикали, она и привела в итоге, что целый ряд мероприятий, ну я вам просто могу сказать, к концу мая месяца я, как руководитель станции, получил набор из 16 мероприятий по безопасности, которые должны быть имплементированы, внедрены.
А это уже авария произошла?
Да, ну, в конце мая.
То есть через мая 1996 года, да.
Мне сказали, можно было за месяц разработать и подготовить этот набор, если бы он не был проработан раньше. Он был известен, он был понятен автором проекта и так далее. Но считал, что она не может произойти. У нас советский человек, у нас жесткий, то и другое, и третье. Пришло.
А вот, насколько я помню, тогда был судебный процесс над руководителями Чернобыльской электростанции. Их вообще оправданно
обвинили? Через год.
Это как раз ему, собственно, 30 лет этому процессу.
Понимаете, это показатель вот той всей системы, в которой мы жили, в которой мы живем до сегодняшнего дня. По существу, с точки зрения вот соревнования мысли во время, так сказать, судебных дел, разборов и так далее, должен был быть. Но он должен быть объективен, должны рассматриваться все стороны. Вы знаете вообще принципиально, за что осужден директор? Две вещи. Работа на взрывоопасном предприятии, а второе за то, что он, так сказать, направлял людей, превышал служебные полномочия, направлял людей там на разведку, на выполнение каких-то операций, подать воду там и прочее, спрашивается. Но если мы специалисты, это наша работа, мы обязаны выполнять. Да почему нет парашютов у пилотов гражданских самолетов? Понятно, да? Что он стал, он за это получает зарплату, он знает свой риск. Что у него за спиной 200, 300, даже 5 человек, да, он должен, так сказать, рискует своей жизнью, нужно. А тут персонал должен спасать ситуацию, чтобы спасать людей, мирное население. Директору это ставится обвинение и 10 лет строгого режима.
А вот если вообще поговорить о том, что произошло после Чернобыля, потому что можно было предположить, что и другие советские атомные электростанции, они тоже могут быть такими взрывоопасными объектами. Так вот это было учтено? Вот где? Сейчас можно сказать, что вот эта атомная энергетика, которая существует и здесь, в Украине, да, и в России, и в других бывших советских республиках, есть, кстати, совсем опасные объекты, как, допустим, атомная электростанция в Армении, она всегда мне внушает живейшие опасения.
Не только вам.
Да. Но вот можно сказать, что все это учтено и что это не может повториться, так сказать?
Все учесть нельзя. Повториться в варианте Чернобыля тоже не должно. Блоков, ну, так называемого чернобыльского типа в Украине нет, они закрыты. Последний блок, третий, остановлен. В 2000 году вопрос целесообразный или нецелесообразный – это отдельный разговор. Сделано было очень много, не только у нас, во всем мире. Как после, ну, любая авария, не только в ядерной энергетике. Техника есть техника. Но всегда остается проблема взаимодействия человека и техники. Мы заложники той техники, которую мы создаем везде и всегда. Автомобили, компьютеры. Полезно только ты. Не держи его все время в руках. Все 24 часа. Это тоже неприятно. То есть, в принципе, да. Понимаете, вот, в чем сложность, в принципе, ситуации? Мы все время боремся с той аварией, которая состоялась. Это везде. То есть, было внутреннее убеждение, что после Чернобыля ничего подобного случиться не могло. Случилось. Фукусима. Знаете, я волей судьбы, 6 лет уже работаю консультантом там на Фукусиме. Повторение во многом. Именно во взаимоотношениях человека и техники, человека и природы. То есть, в принципе, сегодня, да, варианты чернобыльские исключены. Другие варианты. Кто знает, что завтра может еще произойти. Но вероятность, конечно, значительно меньше. Последствия исключены такого рода. Но это вообще была уникальная авария. Это техника, я не буду рассказывать. Останавливаться нет смысла. То есть, такого рода последствия, да, исключены.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует бывший главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Николай Штенберг, ведет программу Виталий Портников. Вы говорили о том, что во многом из-за системы эта авария произошла, да? Что если бы, может быть, была другая система, то не произошло аварии бы. И потом вы сказали мне, что система во многом сохранилась. И это меня больше всего беспокоило. Потому что если система, по крайней мере, этих взаимоотношений, служебных отношений, может быть, выстраивания работы на самих атомных станциях, обеспечения безопасности, в неизменном виде осталась с советских времен, ну, по крайней мере, если вы так считаете, то это значит, что опасность аварии – это не техногенная опасность, а, скажем так, опасность, связанная с самим отношением к происходящему.
Безусловно. Это главное. Поднимите список министров энергетики последних лет.
В смысле, украинских?
Да. Там есть энергетики.
Это теперь политические назначенцы в основном.
Это специалисты по денежным потокам.
Да, естественно, да, как всегда, естественно, это я согласен.
Кто-нибудь из них понимает, что такое энергетика для Украины? Я даже не говорю атомная, вообще энергетика для Украины. Что если ляжет энергетика, страны не будет. Кому задавать эти вопросы? Какому руководству? Верховной Раде, президенту, кому?
Ну, мне кажется, в последнее время уже появляется такое понимание, хотя бы потому, что исчезла идея возможности покупать дешевое топливо. Сейчас к атомной энергетике начали относиться.
Чем дороже топливо, тем больше откат.
Да, естественно.
Абсолютно величина.
Да, согласен. Да? Но в любом случае понятно, что сейчас атомная энергетика начинает опять играть особую роль. Почти советскую, потому что она так или иначе...
Какую советскую? Советская...
Смотрите, я имею в виду...
20% это вот была доля атомной энергетики.
Да, но это была гордость, правда? Была гордость, что есть атомная электростанция. Значит, страна развивается в правильном направлении. А сейчас это ключ к самостоятельности энергетической.
Мы были элементом энергетики, мы были элементом мощи страны. Мы выполняли свои задачи, насколько, так сказать, было возможно, как мы это дело понимали и работали. Да, сегодня так повернулась ситуация, что атомная энергетика вынуждена тащить 60 с лишним процентов нагрузки. При этом тариф в 3 раза ниже. В 49-м году. Еще даже до испытания первой бомбы Курчатов провел определенные экономические расчеты и тогда показал. Это есть зафиксированный факт, что вот стоимость атомной электроэнергии должна быть примерно процентов на 15-20 ниже, чем на органическом топливе. И эта цифра подтверждена опытом всего мира. И только в Украине она в 3 раза дешевле. Но рано или поздно надо будет вкладывать реальные деньги. И сегодня повышение безопасности не за счет тарифа идет. Я надеюсь, вы это знаете. За счет кредитов Европы. Это все надо будет возвращать. Надо будет заменять существующую мощность. За какие деньги?
Хороший вопрос. Да, естественно, я согласен.
Это понимают те, кто руководят государством? Я думаю, нет. А как сегодня выйти из этой ситуации? Можете представить себе, что сегодня вот надо поднимать этот тариф? Что будет с тарифом в стране?
Ну, то мы увидели уже, что с тарифом в стране, когда стали подниматься тарифы.
Да какой это? У нас же еще детский тариф. О чем мы говорим? Он же в несколько раз ниже, чем в других странах.
Но вы выйдете на Крещатик и скажите людям, что у нас детский тариф. Вы увидите реакцию.
Да. Потому что те, кто направлял денежные потоки, и кто к этому привязан, он в течение всех 25 лет кормился социалистическими призывами, что все должно быть дешево. А сегодня все это разом надо поднимать. Никуда не денешься. Электроэнергия стоит столько, сколько она стоит. Тепло стоит, сколько оно стоит. Картофель стоит столько, сколько он стоит. Он иначе не может быть. Иначе его не будет. А это хорошо, есть государственный сектор энергетики.
Я так
понимаю, что это попало в новый закон, я не читал, внесли там некоторые изменения или нет. Но насколько тот проект, который был когда-то, я как-то не очень давно уже этим не интересуюсь, там же вся компенсация, то есть, опять же, частный сектор жил за счет двух государственных.
В том числе и за счет атомной
гидроэнергетики. Осталось это или нет, я не знаю, я не видел этот закон. Это преступность.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Мы ищем черты прошлого в сегодняшнем дне. Мы обсуждаем проблемы, которые кочуют из одной эпохи в другую. Мы говорим о людях и событиях, влияющих на ход истории. Программа «Дежавю» на «Радио Свобода» в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует бывший главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Николай Штендер. Ведет программу Виталий Портников. А вы сейчас бываете на Чернобыльском объекте?
Ну, давно уже не был.
Вот когда вы были в последний раз, вы как ощущали, что там все более-менее спокойно, и что это такая надежная станция сегодня?
Ну, во-первых, она уже давно не станция.
Ну, а что это?
Объект, который был когда-то электростанцией.
Но Чернобыль же работает какими-то блоками, подожди, он же не остановлен вообще полностью.
С 2000 года он не работает.
То есть его теперь
топливо,
нет?
Ядерное топливо с блока вывезено практически. То есть станция – это объект по обращению с радиоактивными отходами. Сама станция, блоки. Энергоблоки.
То есть она работает только в таком
Нет,
теперь виде,
она не
да?
работает, она стоит, да. А все остальное – это обращение с радиоактивными отходами.
А сам реактор, он надежен? Вот я имею в виду, вот саркофаг, с точки зрения вообще его. Да, конечно.
Ну, а что там может быть? Вся опасность, если там произойдут какие-то вещи, там, разрушение конструкции, он же холодный. Это же совсем другая ситуация. Да, выброс пыли, на площадке будет неприятно, скажем так. Но для населения он уже не играет никакого значения.
А вы считаете, что когда-то вернется население в эту зону отчуждения?
Нет, это надолго. На очень надолго.
Да, в Беларуси уменьшает ведь эту зону. Там уже людей, там людям уже разрешают селиться, а в Украине все-таки зона гораздо
батька
больше.
Батька в стране, он же все-таки деньги в государстве считает. Я не знаю, что он там, как у них расклады. Но, понимаете, любые льготы, любые, это всегда возможность куда-то как-то направить финансовые потоки. В этом все заинтересовано.
И поэтому зона сохраняется такой, какой она есть.
Конечно, ее можно уменьшить. И нужно уменьшить. Хотя зона вокруг станции, там 10-километровая, 15-километровая, надо сохранять. Только это уникальный заповедник. Это уникальная научная база для изучения вот, влияния радиации на природные процессы и так далее, которые показывают, что вообще говоря, ничего катастрофического нет. Нет, это зона прекрасная для многих других вещей. Она очень, вот с моей точки зрения, вот к чему привело обрушение Советского Союза, оно привело к обрушению вот этой бездумной мелиорации. Да, ведь нет же сегодня на Днепре либо жуткого падения уровня, либо, так сказать, задавления. Природа себя балансирует. Болота, которые восстановились. Да. Я просто вспоминаю, когда я начинал вот, в 1971 году на Чернобыле работать, сразу после института, какие были паводки.
Вы же говорите, что вот у энергетики в Украине не управляет энергетики, а Советским Союзом управлял мелиоратор. В этом есть логика.
Да, все, потому что высушили болото, все это мелиорировали. То есть процессы проходили очень быстро. Да, там влага накапливалась зимой, потом она за месяц уходит, и у вас засуха зимой. В смысле, летом получалось. Сейчас вот она же природа себя регулирует.
Вот вас пригласили после аварии на Фукусиме на атомную электростанцию именно потому, что считали, что этот фукусимский опыт очень похож на чернобыльский?
Не, я думаю, не поэтому. Мировая практика в любом виде бизнеса. Там все грамотные ребята. Но считается правильным, важным иметь независимую какую-то команду, которая высказывает свою точку зрения. Которая не связана ни с этим бизнесом, ни с взаимоотношениями с этими людьми. И говорит на другом языке. И ТЭПКО, японцы создали консультативную группу. У нас 5 человек.
Из разных стран?
Разных стран. Мы периодически, она, так сказать, должна ротация происходить. Все, мы там прекрасно подготовлены, проработаны вопросы многие и т.д. Но им интересно мнение, важно. И были такие случаи, там, 2-3 раза, когда мы давали действительно важные замечания, которые учитывают. Но они все учитывают. То есть люди, все, кто имел опыт, так сказать, из Великобритании, из Франции, я...
А если я вас попросил бы сравнить процесс ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и процесс ликвидации аварии на Фукусиме? Вот как два... Это разные процессы?
Давайте так. С точки зрения техники, это абсолютно разные вещи. Они подходят к ситуации, когда надо работать с серьезными большими дозами, а мы их проскочили вначале. Но с точки зрения проработки технологий, воплощения и так далее, у них 6 лет, да, ну 5 лет реальной работы, 5,5 лет. Они опередили нас намного, хотя мы уже прошли 30. Вот и все.
Просто чисто технологически?
Просто потому что они работают.
Вы хотите сказать, что у нас не было такой работы в Советском Союзе, потом в Украине, после того, как авария произошла?
Я не беру первый год, полтора-два, вот это, когда, так сказать, жесткая система советская, со своими изъянами, но она четко были поставлены задачи, мы их решили, ну, где с лопатами наперевес, где, ну, это, опять же, наша культура, традиция. А с точки зрения проработки и долгосрочных программ, то есть они понимают, что они хотят видеть в конце. Не вот это непонятное, что у нас записано в законе экологически безопасная система. Я 20 с лишним лет вот задаю вопрос. Сколько термин родился после моего ухода из, так сказать, власти, из управления. Я задаю всем вопрос, что такое экологически безопасная система? Критерии, должны быть какие-то критерии.
Ну вот как мы с вами обсуждали эту зону, где 2, да. 10 километров или все-таки 35. Там,
должны быть критерии, какие? Их нет до сих пор. Но законы... Записано, гасить экологически безопасно. Какое? Что это за состояние? Там четко поставленная задача, они ясны, прописаны на 30 лет. Мы с самого начала сказали, что эти сроки слишком оптимистичны. То есть они будут ползти, они ползут. Они это воспринимают нормально, у них нет там жесткой партийной дисциплины и так далее в этом вопросе. То есть, но сроки поставлены, задачи стоят, участвует масса организаций с разных стран. Да, есть вот консультативный такой комитет по безопасности, комитет, который возглавляет американец. То есть это одно и другая система работы.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги в свободе» участвует бывший главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Николай Штенберг. Ведет программу Виталий Потников. Знаете, просто когда я был в Японии, мне показалось, что вот для именно ликвидации аварии на Фукусиме, там это вот часть такого, скажем так, национального проекта. Это то, чем интересуется государство, чем интересуются люди. Это часть такой широкой дискуссии. И я стал вспоминать, было ли это...
Потому что завязано государство в эту проблему.
Конечно.
Да? Вот сейчас ТЭПКО, начиная вот с 1 апреля, они уже реорганизованы и начинает постепенно государственная доля растворяться. То есть они опять продают свои доли и так далее. Она постепенно вернется к частной компании. Государство взяло на себя, национализировало компанию, когда надо было расплатиться, ну, по долгам, грубо говоря.
Я помню время аварии на Чернобыльской. Я помню, что никакой дискуссии не было, а был страх. Ну, это тоже понятно. В советское время какая дискуссия общественная и какое внимание.
Да.
Люди просто жили в страхе. В Японии это иначе выглядит. Это не страх, а желание преодолеть проблему.
Ну, это вообще... Народ исключительный вот по своим характеристикам. Это очень интересный народ. Он жесткий, может быть, и внешне не такой радушный. Вот я могу рассказать одну вещь. С одним из руководителей одной из компаний как-то был в Нагасаки. Ну, там интересовалось, где вот первый раз приехал, эпицентр там и так далее. Он мне все рассказал, но говорит, ты знаешь, вообще поменьше нас вот у людей касаясь темы Хиросимы и Нагасаки. Я говорю, почему? Ну, потому что мы сами виноваты.
В том, это историческое восприятие ответственности, да.
То есть они не ищут виноватых со стороны. Это же вообще великое, так сказать, отношение к делу. Они работают... Да, случилась проблема. Они живут вот постоянно в ситуации кризиса. Тайфуны, землетрясения, цунами, извержение вулканов и так далее. Постоянно в этой ситуации. Они всегда готовы к этой ситуации.
Но меня вот что, почему я задался этим вопросом? Потому что мне показалось, что в Украине, по крайней мере, уже после независимости, такая дискуссия о Чернобыле должна была бы начаться и должна была сменить страх. А я этой дискуссии не замечаю по сей день. Но она есть, туда можно ездить на экскурсии, понимаете, обсуждать вопрос о том, как этот реактор существует под саркофагом. Но это на периферии общественного сознания.
Колониальное сознание.
До сих пор.
То есть, и оно еще долго будет. Но будет долго. В 60-м году, по молодости, наверное, далек от этих вещей. Я их помню, хотя я был мальчишкой, там сколько, 13 лет было. Поэтому 60-й год – это год освобождения от колониализма. Вот Африка, практически вся, и Азия расстались, потеряли колониальные. Кто из них состоялся?
Ну, какие-то страны состоялись, какие-то нет, да.
Из десятков. Это проблема. Вот расстаться с колониальным мышлением – это... А вообще, если брать... С точки зрения исторической, вот, ну, это, кстати, я любитель этим делом, колония, которая имела самый длительный исторический, так сказать, стаж, это Украина.
Ну, это смотря с какой даты считать, да.
Считайте.
Считаете, что это вот проблема...
Начиная с 13 века.
Что это проблема отсутствия самостоятельного подхода,
конечно,
к проблеме.
Да.
То есть вот ситуация.
Почему, да, у нас такое неприятие центральной власти вообще как таковой? Власть всегда была чужая в Украине. Всегда была чужая. Вот она своя, вот она.
Ну, получается, что в 86-м году эта чужая власть работала эффективнее, чем, скажем так, чем своя, которая была здесь на месте.
Ну, вот понимаете, давайте правильно понимать эффективно. Абсолютно эффективно. Ганс Бликс, генеральный директор МАГАТЭ, вынужден был признать, что никакая демократическая структура не могла бы так справиться с этой ситуацией.
Ну, конечно, авторитарные структуры иногда лучше строят дороги,
безусловно,
как мы знаем, они,
да,
если справляются, поэтому, со стихийными бедствиями, они не советуются.
Да, если брать с момента взрыва, да, с часа 23-43 секунд, 26 апреля, после этого суперэффективно было. Да, были ошибки, ну, трудно было в такой ситуации. Вообще говоря, это же первая управляемая, нормально управляемая ситуация ядерного века. Катастрофическая ситуация ядерного века. Понятно, что произошло, но она Хиросима и Нагасаки, но она затронула только население этих двух городов, по существу, с точки зрения эффекта, да, потому что, ну, процессы ядерного взрыва и процессы взрыва реактора – это разные вещи.
Ну, конечно, там это все очень быстро, ну, исчезло,
значит,
да.
Нет, с точки зрения влияния, да, это совершенно разное. А тут впервые было вовлечено миллионы людей, территории гигантские, в том числе и за границей. Это первая реальная авария. Дай бог, может быть, она последняя, потому что Фукусима совершенно другие, так сказать, масштабы и так далее, с точки зрения радиационных последствий. А это же первое. И, конечно, никто не мог бы справиться так, как справился Советский Союз. Это я 100% убежден.
Конечно, то, что вы говорите, надеетесь, что это может не повториться в таком виде, это уже хороший прогноз на будущее. Напомню, что нашим гостем сегодня был бывший главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Николай Штейнберг. Спасибо, Николай Александрович, что были с нами в этой программе. Ее провел для вас Виталий Портыков. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.